Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 10 июня 2013 года. Милость на тысячи поколений. Я, Бог всесильный твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня, и творящий милость на тысячи поколений, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Тора, Исход, Итро. Вопрос. Что значит «тысяча поколений, любящим меня и соблюдающим заповеди мои»? Ответ. Существует три духовных состояния, три ступени. Зародыш, ибур, вскармливание, яника, и большое состояние, гадлут. Если я совершаю нарушение, прегрешение, то та ступень, на которой я работаю, сворачивается на три поколения вниз. Нарушение можно совершить только в большом состоянии, гадлут. В этом случае я полностью падаю из него вниз через состояние яника и ибур на все три ступени, три поколения, в четвертую. И на этом заканчиваются все мои прегрешения. То есть я проигрываю эту ступень и снова начинаю движение. При этом я проигрываю свет всех трех ступеней, наран, нефеш, руах, нешама. Если же я поднимаюсь, то получаю свет наранхай, полный свет. А полный свет в 10 тысяч раз больше, потому что это уровень ареханпина. Иными словами, свет вознаграждения всегда в 10 тысяч раз и более больше, чем свет наказания. Получается, что если я выигрываю, то здесь добавляются еще две ступени, приближающие меня к свету. Так продолжается почти до конечного исправления. Потрясающая прогрессия. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 25 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Выполнить свое предназначение. Вопрос. Неужели всем 7 миллиардам людей, населяющих планету, потребуется раскрыть и ощутить высший мир? Ответ. Все 7 миллиардов живут в нашем мире, и все они ощущают наш мир, хотя каждый по-своему. Также по-разному они будут ощущать и высший мир. А высший мир – это ощущение Творца, поэтому они будут ощущать его, эту общую силу исправления, любви и взаимосвязи. Тем не менее, так или иначе, пирамида сохраняется, это не зависит от человека, но каждый будет чувствовать себя при этом абсолютно удовлетворенным, умиротворенным. Ведь корень души, который так располагает нас друг относительно друга, неизменен. То есть каждому дается делать что-то свое, как сказано, рассуждали мудрецы 70 лет, кому больше повезло, не родившемуся или родившемуся. И пришли к выводу, что лучше не родиться, но если уж ты родился, то выполняй свое предназначение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 25 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Не сотвори себе кумира. Вопрос. Что значит «не сделай себе идола, не сотвори кумира»? Ответ. Идол – это то, что я считаю определяющим мое состояние, мою жизнь, какие-то силы природы, гром и молнию, красную нитку, неважно что. Ой, я забыл надеть красную нитку. А, вот теперь мне уже хорошо. Это психологическое подспорье, успокоение. Тогда я не нуждаюсь в Творце, в нем, в настоящем, а могу положиться на все, что угодно. Но наше развитие выбивает у нас всю почву из-под ног, чтобы мы действительно начали подниматься к Творцу. Нынешний кризис подводит нас к такому состоянию, когда мы не будем знать, что с нами произойдет в следующую минуту. Человек, словно мумия, не сможет сдвинуться с места, не зная, что делать. Когда мы окажемся в таком состоянии, тогда действительно потребуем, чтобы эта самая скрытая, самая тайная, управляющая всем сила раскрылась нам. Но, требуя это, мы почувствуем еще большее разочарование, еще большую боль, ведь она не раскроется нам. Из этих огромных страданий мы почувствуем, что мы должны к ней подняться, а не о нас не зайти к нам и раскрыться. Мы не должны требовать, чтобы она спустилась к нам и показала, как нам действовать, чтобы мы стали умными и вели себя хорошо в соответствии с тем, что заповедано. Так-то обеспечь себя, так-то организуй свое домохозяйство, и все будет хорошо и красиво. Нет. Из всего этого надо увидеть, каким образом мы поднимаемся до его уровня. Это моя работа, это мое изменение. Не изменять мир. Человек все время хочет изменить мир и Творца в придачу, а он должен поднять себя на его уровень. именно это является всей концепцией нашего времени, ее ядром, зерном. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Взгляд на мир бесконечности в очках и без очков. Вопрос. Непонятно, как в замкнутой, полностью взаимосвязанной системе мироздания, где все части равнозначны, все же сохраняется строгая иерархия, где одни управляют другими. Иерархическая система построена на линейном управлении, на четком порядке причины и следствия. Как же это линейное управление вписывается в круглую, взаимосвязанную систему? Ответ. Нам трудно воспринять эту двоякость духовного строения, вызванную тем, что мы находимся под влиянием двух сил. Одно воздействие приходит из Малхут мира бесконечности, еще не сделавшей первого сокращения, где все слито воедино с Творцом и все равны. После первого сокращения возникает линия, по которой мы из мира бесконечности опускаемся до этого мира по 125 ступеням, и потом по ним же возвращаемся обратно в бесконечность. Но чем отличается, например, 80-я ступень от 81-й? На 81-й ступени существует большая связь, большая отдача. Выходит, что на 80-й ступени мир бесконечности, то есть его бесконечная взаимосвязанность, видна нам с мощностью 80 условных единиц из 125. А на 81-й ступени этот мир бесконечности раскрывается как бесконечность с мощностью 81 из 125. Но в любой ситуации действуют обе эти силы, поэтому нужно с одной стороны всегда видеть своей целью мир бесконечности, где мы включаемся в Творца и полностью сливаемся с Ним, а с другой стороны продвинуться в это совершенное, круглое состояние возможно только за счет последовательных линейных действий. Я сделал один линейный шаг, и, о чудо, я включился в совершенство, в мир бесконечности. И снова я начинаю работать со своим желанием насладиться, с экраном, все четко измеряя. То есть, действуя уже не в бесконечности, а в линии, я притягиваю свет, возвращающий к источнику, выполняю духовное действие, делаю следующий шаг, и, о чудо, я снова попадаю в такую бесконечность, от которой у меня еще больше захватывает дух. Чем же эта новая бесконечность величественнее предыдущей? В ней больше свойств совершенства, свойств круга, несмотря на то, что достичь этого круглого совершенства я смог, продвигаясь прямым путем. Так и получается схема мироздания, на которой прямая линия связывает между собой круги. Три первые сферот, гар, прямых сосудов, йошер, на каждом уровне соединены со всеми 10 сферот соответствующего круга, игулим. То есть мы всегда находимся и на прямой линии, и в круге. Человек — это именно тот, кто соединяет это прямое поведение с круглым. Творение устроено линеарно. Творец — это круглое совершенство. А работа человека заключается в том, чтобы соединить их между собой, обратить темноту в свет, горечь в сладость. Внутри этой точки, в которой линия соединяется с кругом, там человек и постигнет Творца навечно за счет того, что превратит линию в круг. Но на каждой ступени возвышения он постигает бесконечность, даже на самой маленькой. Только она пока плохо ему видна, будто он смотрит без очков. Из урока по учению 10 сферот 4 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Единство единству рознь. Бааль-Сулам — любовь к Творцу и любовь к творениям. Народ Израиля создан как переходное звено. Очищаясь посредством каббалистической методики, он передает силы остальным народам. Вопрос. От чего зависит мощь того света, который мы передаем миру? Ответ. Она зависит и от высшего, и от низшего. Прежде всего, высший должен прийти в соответствие с низшим. Мы получили шанс, пробуждение и средства еще до того, как пробудились народы. Таков текущий период, по ходу которого мы должны адаптировать себя к ним. Мы должны знать, понимать, чувствовать их. Мы должны правильно организоваться. Должны поставлять им просветительские и учебные материалы. Одним словом, должны делать все необходимое в заботе о мире. Это зависит от нас. Насколько мы преуспеваем в этом, насколько готовы к заботе об остальных, в той же мере они испытывают разбиение и не находят выхода. У них нет никакого решения для сложившейся ситуации, который привел естественный ход развития. И мы должны помочь им в понимании того факта, что естественное развитие — это развитие эгоистическое, Разумеется, мы никого не пугаем и не обвиняем, а только объясняем текущий этап эволюции, который не мог не наступить. Сегодня мы оказались в тупике. Нам больше не нужно развитие, человеку нет до него дела. Всевозможные сферы нашей деятельности уже не занимают нас так, как раньше. Все приходит к своему концу. Так вот, помимо этой конечности нашего эгоистического развития, не оставляющей никакой возможности для побега, прорыва и позволяющей лишь растягивать последний отрезок пути, пока накапливаются и возрастают дурные силы, помимо этого, мы должны объяснять также причины происходящего. И здесь речь заходит о природе. С одной стороны, она развивает в нас эгоизм, а с другой стороны, на подходе к его пику она начинает проявлять себя. Эгоизм рос на протяжении всей истории человечества, а природа, напротив, раскрывается в качестве круглой, интегральной системы. И потому мы развиваемся не просто как одиночки, как эгоистичные индивидуалисты, но понимаем, что нам, подобно живым клеткам, выгодно объединяться в общие конгломераты. Мы готовы выносить свой вклад, кооперироваться, подобно органам одного тела. Таким образом, природа развивает в нас два подхода – индивидуализм и объединение. В итоге все мы оказываемся взаимосвязаны в глобальном мире, а природа проявляет перед нами свою круглую интегральность. И тогда происходит столкновение. Ведь несмотря на взаимосвязь, мы по-прежнему используем ближних, тогда как перед нами любовь к ближнему. Различие, разрыв между двумя этими подходами мы и ощущаем в виде мирового кризиса. Он вызван тем, что в своем зле мы противостоим природе. В целом, таковы две противоположные силы, которые природа приводит в действие. И решение только одно – приступить к доброму объединению. Ведь эксплуатация ближнего – это тоже единение, но дурное. Вот почему, с одной стороны, мир стал глобальным, а с другой – погрузился в кризис из-за разобщения, в то время как должен быть глобальным и единым, подобно природе. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 6 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Проводник в духовном пути. Вопрос. Какой вид соединения должен сформироваться в десятке для того, чтобы внутри этого единства ощутить внутреннюю связь с учителем? Ведь только через него мы можем установить связь с Творцом. Ответ. Работая в десятке, ты должен думать не об учителе. Я говорю это не из какой-то скромности, а потому что это действительно неправильный подход. Учитель должен быть достаточно высок в глазах учеников и уважаем для того, чтобы стать увеличительным стеклом, через которое ты смотришь на свой путь к Творцу и можешь продвигаться. Ты пользуешься этой линзой своим учителем, как очками, но он не становится твоей целью. Ты смотришь не на стекло, а на то, что находится за ним, но можешь это видеть лишь с его помощью. Эта линза правильно фокусирует твой луч зрения на Творца. Именно в этом заключается роль учителя и группы. Я вижу всех своих учеников соединенными в один круг, в одно тело, и говорю, обращаясь к этому одному человеку. Если ты постараешься включить в это общее тело и свяжешься с ним так, как связанными я вижу вас всех, то получишь от меня духовную информацию. Мы встретимся именно внутри этого общего тела, и там мы действительно поймем друг друга. Если вы хотите понять то, что я говорю, то у вас есть возможность понять это разумом или почувствовать сердцем. Но для настоящего понимания необходимо находиться точно в центре группы. Словно ты ходишь по комнате, пытаясь расслышать еле уловимый звук, и вдруг находишь какое-то одно место, где хорошо слышно. А отойди на метр в одну или в другую сторону, и уже ничего не услышишь. Попробуйте. Необходимо ощущать важность учителя, но лишь в той мере, насколько это требуется для того, чтобы выполнять работу в группе ради достижения Творца. Учитель – это ваш инструктор, проводник в духовном пути, а не кумир или царь, подменяющий собой Творца, по примеру фараона. Из урока по статье Рабаша 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Чему не научишься у природы? Вопрос. Мы говорим, что принцип любви к ближнему, как к себе, это закон природы. Но можем ли мы научиться у нее этому? Ответ. Если бы этому можно было научиться у природы, нам не понадобилось бы интегральное воспитание. Однако у природы все же можно учиться строению интегральных систем. На их примере мы видим, что не способны влиться в нее, не способны причислить себя к ней. Проблема в том, что никто не знает, как установить равновесие с природой, как достичь подобия, единения с ней. На этот вопрос человечеству не найти ответ собственными силами. Здесь нужны мы, носители света, возвращающего к источнику. Мы объясняем людям, что мир интегрален, что он представляет собой аналоговую систему, подобно нашему телу, все части которого гармонично взаимодействуют между собой, тогда как человек похож на раковую опухоль, пожирающую все вокруг. Современные ученые проводят замечательные исследования на эту тему. Болезнь уже четко обозначена, и всем ясно, что она прогрессирует, грозя погубить весь род человеческий. Что если мы вымрем, как мамонты? Что если это случится уже в моем поколении или в поколении моих детей? Как же быть? И вот здесь выясняется, что лекарства нет, ведь и его тоже надо получить от природы. Однако исследователи учатся у нее лишь на негативе, констатируют нашу противоположность ей и не знают, как нам самим стать такими же интегральными. Отсюда следует индифферентный вывод. Будь что будет. Каждый находит в себе свою нишу, свои доводы, свои оправдания. Экономисты говорят одно, социологи другое, политика третье. А решения по-прежнему нет. Они видят негатив нашего мира, противоположный совершенной природе, но не могут понять, как достичь ее сбалансированного состояния, как прийти к равновесию. Этому у природы не научишься. И потому миру нужна методика исправления, наука Каббала. Она учит тому, как развиваться в трех линиях, когда свет противостоит нашему эго, а мы знаем, как между ними сформировать среднюю линию, как уравновешивать их. Люди без точки в сердце не могут этого знать, ведь в них проявляется человеческое эго, тогда как в нас высшее эго, противостоящее любви. Мы стараемся прийти к любви и раскрываем ненависть, такую, которая им неизвестна. С их ненавистью можно уживаться между собой, и потому у них нет сосудов, инструментов для решения. Они как беспомощные дети, и только мы можем разрешить современные проблемы. Таким образом, именно мы обязаны раскрывать человечеству всю разность потенциалов, весь разрыв между минусом и плюсом. Само оно не выявит эту проблему до конца, поскольку не имеет решения. Зачем бередить незаживающую рану? Также супруги избегают больных тем, чтобы лишний раз не поссориться без всякой пользы. И только мы можем разобраться в болезни и поставить ей окончательный диагноз, потому что у нас есть от нее лекарство. Из урока по статье «Мир в мире» 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Если не умеешь, не трогай. Бар-Сулам, «Мир в мире». Даже простого взгляда на творение достаточно, чтобы убедиться в совершенстве его создателя. А потому нужно проявлять понимание и остерегаться пренебрежения какой-либо частью творения, как лишней и ненужной. Ведь это порочит ее создателя. Человечество уже начинает это понимать, после того, как натерпелись от умных теорий, требующих искоренить лишнее ради всеобщего благоденствия. Когда-то бытовало мнение о том, что в нашем теле есть ненужные части. До сих пор мы практикуем социальное регулирование по искусственным, надуманным критериям. Образование, культура, экономика, политика, торговля. Во всех сферах мы прибегаем к противоестественным мерам и формам управления. Следствием этого становятся искажения, которые в итоге повышают уровень наших страданий до мирового кризиса. На самом деле учиться правильному развитию надо у природы. Она вся изначально совершенна, и мы сами являемся ее следствиями. Наши мысли и ощущения также проистекают из того, что она нам дала. А потому надо лишь подражать ей, брать у нее примеры. И действительно, многие новейшие технологии базируются на знании природных систем и механизмов, на попытках воспроизвести их в искусственном виде. То же самое мы должны делать и в обществе, в наших социальных, экономических, торговых и прочих связях. Если бы мы копировали природу на себя, то избавились бы от всех проблем. Творец не завершил творение в момент его создания. Заглянув в любой уголок, предстающий перед нами действительности, мы видим, что она, как в общем, так и в частности, находится под властью законов поэтапного развития. А потому, ощутив горький вкус плода в начале его созревания, мы не считаем это пороком или изъяном. Ведь всем известна причина – плод еще не завершил процесса своего развития. То же касается и остальных элементов действительности. Если какой-то из них кажется вам плохим и вредоносным, значит он сам свидетельствует о том, что находится пока на переходном этапе своего развития. Не следует считать его плохим и ставить под сомнение, так как не от мудрости это. Можно сказать, что мир развивается, и мы обнаруживаем в нем все более сложные вещи. Либо можно сказать, что мы сами развиваемся и потому видим мир все более развитым и сложным. Или мы говорим о мире снаружи, или о мире в нас. Неважно. Итоговое заключение может быть простым. Не трогай природу. Не запускай в нее свои грязные руки, свой бестолковый разум, способный разглядеть лишь то, что в миллиметре от носа. Лучше побереги себя. У тебя есть земной шар, так постарайся жить с ним в мире. А если нет, это не пойдет тебе на пользу. Своим испорченным разумом, своими грязными, то есть эгоистичными руками, мы лезем в дела Земли, богатства и ресурсы, которые ограничены. Они даны нам лишь за тем, чтобы мы продвигались вперед сбалансированно, сообразно природе, не действуя негативно, вопреки этой универсальной всеохватывающей системе. Если мы все-таки реализуем свое отрицательное отношение, природа сразу автоматически начинает защищаться, и в ее отклике мы сталкиваемся с последствиями своей нарастающей ошибки. Это вызывает большие страдания, кризис и угрозу самому нашему существованию, опасность уничтожения. И все потому, что мы не понимаем, природа совершенна, и нам надо лишь учиться тому, как полноценно, сбалансированно присоединиться к этой системе. Вопрос. Значит ли это, что нам надо брать на вооружение вегетарианство, натурализм, экологизм и прочие методики такого рода? Ответ. Если бы они проистекали из глубокого, основательного исследования природы, я бы согласился с ними, даже не познакомившись досконально. Тут все дело именно в рациональном, исследовательском подходе. Принцип прост. Человеку не запрещено все то, что не нарушает природного равновесия. Конечно же, нам можно есть мясо и рыбу, рубить деревья, сажать растения, наслаждаться жизнью, однако мы всегда должны знать, где лежит граница, за которой начинаются действия, направленные против равновесия, насколько верно мы вписываемся в систему природы. Как же это проверить? Только по своему эгоизму. Где я задействую его, там и начинаю вредительство. Ведь природа – это аналоговая система, которая целиком альтруистична и основана на взаимной отдаче. Все ее части, подобно органам тела, заботятся лишь о благополучии целого. Такой мы должны видеть природу, чтобы по ней проверять себя. Действуем ли мы аналогичным образом? Устремлены к совершенству или нет? Вот что значит действовать не искусственно, а естественно. Постоянно пребывать в любви, в отдаче, которая является законом природы, а не в эгоизме, стремящемся к собственной выгоде. Так, на нашем уровне мы можем выполнять закон природы «возлюби ближнего как себя», закон, по которому живет каждая ее часть. Хищник, поедающий добычу, никогда не делает этого ради наслаждения от чужих страданий. Он просто добывает себе пропитание, и не более того. Чем глубже мы понимаем природу, тем больше в этом убеждаемся. Соответственно, и нам надо понимать, что и сколько мы должны получать от природы. Нет никаких проблем, если мы используем ее для того, чтобы жить с ней в равновесии. Иными словами, если все наши действия идут на благо ближнему, на пользу неживой, растительной и животной природе. Как этого добиться? Сначала надо исправить собственное естество. Ведь то, что низшие уровни выполняют инстинктивно, мы должны осуществлять, что называется, выше знания, над эгоизмом. И для этого мы получаем методику интегрального воспитания. Вопрос. В природе сильные питаются слабыми, и это не нарушает гармонию, однако среди людей это вызывает разрушительный эффект. Ответ. В нас действует неисправленное эго. А на самом деле этот закон должен выполняться среди людей иначе. Сильный помогает слабому в исправлении. Ведь волк, поедая овцу, несет именно исправление, допустим, избавляя популяцию от слабой особи. Вот и мы должны помогать друг другу согласно тому же принципу гармонии и равновесия. Только это означает уже не поедание, а равную ко всем любовь на человеческом уровне, самоотдачу ради ближних. Вопрос. Чем измеряется в этом контексте наша сила или слабость? Ответ. Служением ближнему. Или я служу ему, или использую его. Из урока по статье «Мир в мире» 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Подземные воды, изменяющие мир. Из статьи Бальсулама «Свобода воли». Несмотря на то, что у каждого из нас есть своя основа, ее силы проявляются только под воздействием окружения, в котором она находится, как в случае с пшеницей, посеянной в почве. Силы, заложенные в зерне, реально проявляются только под воздействием окружающей среды – земли, дождя и солнца. Поэтому возможность человека быть хозяином своей судьбы определяется только выбором окружения, за который он достоин награды или наказания. Отсюда понятно, как необходимо заботиться об усилении группы, чтобы сделать ее как можно больше и качественнее, то есть сильнее. Она должна быть непобедимой, и благодаря своему качеству и количеству, чтобы никакое чужое окружение и постороннее мнение от влиятельных личностей, являющихся для мира авторитетами или общепринятое в массовом порядке, не смогло повлиять на нас, на наш путь, нашу цель и методику. В тот миг, как пропадает ощущение правильности пути, чуть ослабевает связь с этим процессом, даже незаметно для нас самих, в той же мере ослабляется высший свет. И тогда человек проигрывает по-крупному. Он уже не находится под влиянием той одной силы, которая способна изменить его судьбу. Поэтому единственное стоящее занятие в жизни – это возвышать и укреплять группу. Во всем остальном не заключено никакой свободы выбора и силы, способной привести к каким-то изменениям. Весь мир пойдет за нами, если мы будем поддерживать свою группу на должном уровне. Посредством света, возвращающего к источнику, притянутого благодаря нашему окружению, мы управляем всеми. А если света нет, то мы немедленно падаем обратно на путь страданий, снова попадая в ту же колею материальной жизни, которой движется весь мир. Поэтому нужно все время возвеличивать свое окружение и расширять его количественно. Это единственное, что нужно человеку. Интегральное образование призвано укрепить наши ряды и привлечь как можно больше новых людей. И не страшно, если они не совсем понимают суть метода. Главное, чтобы они принимали его все ближе и знакомились с нами. В эти дни, когда проходит неделя книги в Израиле, нужно, не считаясь ни с физическими, ни с материальными затратами, вложить как можно больше в публику. Таким образом, мы вкладываем и внутренне, в самих себя, поднимая свое окружение и укрепляя его стены. А кроме того, выполняем внешнюю работу, вне наших стен, создавая там всевозможные системы для разъяснения и приближения к нам людей, чтобы укрепить общее мнение. Но главная работа все же в соединении между нами, так как через нас, по системе, связывающей все человечество, по всему миру, словно подземные воды, растечется свет, возвращающий к источнику, и изменит людей. Из подготовки к уроку 10 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Сильнее не сильный, а гибкий. Мнение. Бенуа. Политик. Земля — это конечное исчерпаемое пространство. В конечном пространстве не может быть бесконечного материального роста, поэтому нужно покончить с идеей количественного роста. Все классические экономисты утверждают, что рост – естественное явление, полагая, что природные ресурсы бесконечны. В наше время государство является могущественным, если оно способно отвечать за вызовы времени. Если рост ведет к катастрофе, то наименее подвержены ей будут страны, которые осуществляли политику рационального экономического спада. Реплика. Не надо вызывать искусственный экономический спад. Надо постепенно, мягко изменить общество введением интегрального образования. Когда личностные и общественные изменения естественным, оптимальным образом вызовут изменения во всех структурах, политической, экономической и прочее, общество.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.